Задай повестку дня. Позвони в эфир «Утро» на радио «Спутник» в Крыму. Плюс 7-978-023-102-3.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Радюков. Еще раз здравствуйте. Говорим о нашей истории. 10 лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки в центре Киева, а затем в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны на Донбассе, политического и экономического кризиса, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения. Сегодня у нас в гостях присутствует член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым», историк Сергей Колдин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10 лет уже прошло. Пролетели. Да. Да. Ну, не, конечно, для нас, может, пролетели, но не для жителей Донбасса, я думаю. Да, очень тяжелые были 10 лет. И до сих пор время тяжелое для них. Как так получилось? Все-таки это же результат уже, да? И мы пожинаем плоды.
Да, конечно, если смотреть на это с точки зрения исторической последовательности событий, то тут можно, ну, если не углубляться далеко, давайте начнем, как говорится, с того, что нам ближе. Вот. Ну, 91-й год. Украина. Самая цветущая республика Советского Союза. Ну, вот такие вот данные даже, да, на 1991 год. Полное отсутствие внешнего долга. Как вы знаете, 150 миллиардов, которые тогда были астрономической суммой, все это взяла на себя Россия, выплату внешнего долга. При этом Украина, население 52 миллиона, любили тогда сравнивать с Францией. Во Франции тогда было 50, это сейчас там 68 за счет мигрантов. То есть, ну, примерно сопоставимое население. Мало того, население было с хорошим советским уровнем образования, с высококвалифицированной рабочей силой, грамотного населения. Территория на 30% больше Франции, с которой любили сравнивать. Мягкий климат. 25% мировых черноземов. Вообще, когда ты вот смотрел, 25% черноземов находится на территории России, 25% на Украине. Остальные 50% разбросаны такими пятнышками, если на карте посмотреть, как будто ручку чернильную вот так вот дернули, они небольшими пятнышками по всему миру. А здесь широкая полоса, половина которой принадлежит России, половина Украине. Значит, кроме того, к черноземам добавлялось 200 рыболовецких судов. То есть продовольственная безопасность Украины можно было обеспечить своим сельским хозяйством, рыболовством. Ну, то есть были все условия, да? Дальше, промышленность, какую оставил им Советский Союз. Я, конечно, понимаю, что не все было хорошо, да, и в Советском Союзе, но, тем не менее, осталась Украине атомная энергетика, ракетостроение, приборостроение, судостроение, авиастроение. Ну, еще вот даже полезные ископаемые были. Не каждая европейская страна располагает, ну, таким количеством полезных ископаемых.
Германия с Францией за угольный бассейн, извините меня, дралась очень долгое время.
Мировые войны,
да. Да, здесь, пожалуйста. Вот.
Да, да. И знаете, еще как вишенка на торте Украине досталось Черноморское морское пароходство пассажирское, которое на тот момент было крупнейшей судоходной компанией мира. Вот, все это досталось Украине. Без внешних долгов, пожалуйста, стройте свою, как говорится, незалежность. Что мы увидели в результате? Ну, любое общество развивается, любое государство, когда есть какая-то национальная идея. Какая национальная идея была в Украине? До определенного момента мы перейдем потом к следующей идее, которую им кинули, да, с Запада. Вот. А национальная идея была простая. Кто больше всех украл, тот самый уважаемый человек. И к тому моменту, когда все это развивалось, ну, 90-е годы, они везде были тяжелые на всем постсоветском пространстве, но продолжали воровать по, знаете, по экспоненте, по усиливающейся, с усиливающейся, как бы сказать, желанием. Силы, да?
Да.
Вот. И что в результате стало происходить? Значит, один президент сменился, пришел Ющенко на этой волне, да? Вот, западный ставленник.
С третьим туром выборов.
Да. Кстати, очень интересно, я не знаю, но это не такая уж и инсайдерская информация, собственно говоря, но вообще очень интересный момент, каким образом вот у него вторая жена Екатерина Чумаченко, да? Как их знакомили? Ее дважды подсаживали к нему в самолет, на соседнее кресло. Она является штатным работником Центрального разведывательного управления. Являлась в то время. Первый раз подсадили, что-то там не получилось. Второй раз заглотил наживку. Вот. И, то есть это прямой агент влияния Соединенных Штатов. Со всей поддержкой и так далее. Почему его потом поддержали? Янукович струсил тогда, когда Кучма пытался ему, ну, грубо говоря, на фоне там выборов. Не будем сейчас рассуждать, насколько они были честными, нечестными, но, извините, как минимум 13 миллионов за Януковича проголосовало. Он струсил, начал там на прениях рассказывать, какой Кучма плохой. Перед этим Ющенко сидит чванливый такой, он ему доказывает, давайте вместе осудим Кучму. То есть, ну, выглядело это смешно, неубедительно. Пришел к власти Ющенко. Все как разворовывалось, так и продолжало разворовываться, только под более красивой вывеской, да, что называется. Потом, значит, выборы. Янукович побеждает, предсказуемо, ну, потому что людям надоело вообще, ну, все-таки на все это смотреть, как это все медленно, но верно катится под откос, да. Рассчитывали, что вот придет пророссийская, как бы, сила. Очень, я в кавычки беру это, пророссийское, никаким пророссийским...
Хотя бы не оранжевое, да?
Хотя бы не оранжевое, да. Хотя бы с ненацистским уклоном каким-то, который уже тогда, собственно говоря, проявлялся, и неоднократно проявлялся, и оно сначала 90-х годов, собственно говоря, это все развивалось, тоже все усиливаясь, и проникая во все области общественной жизни и так далее. Вот. Пришел Янукович. Что увидели люди, да? Ну, давайте тоже. Экономика без политики не бывает, да? 2008 год. Кризис. Денег стало меньше, которые можно воровать. Вот. А люди-то все остались. Все тянут руки. Но не всем уже хватает на те, как говорится, их, мягко говоря, в кавычках, скромные нужды, да? Начинается борьба за эти, обладание этими деньгами. Причем борьба, переходящая всякие разумные мерки. Люди начали вспоминать вот эти вот 90-е годы. То есть, ну, знаете, если... Ну, говорим прямо, да, в 90-е бандиты облагали коммерсантов 30 максимум процентами, да, в свою пользу. То тут началось до 70%. Причем людям объясняли, вот этим коммерсантам, которые вроде поддерживают партию регионов, это хорошо, что ты наш, хорошо, что ты нас поддерживаешь. В общем так, 70% наше, остальное твое. И мы еще дадим тебе человека, который будет заниматься твоими финансами. То есть, представляете, да, что для бизнесмена это значит? Ну, значит, тогда потеряешь все.
100%, 100% тогда, если откажешься.
Да, вот такая ситуация была. Естественно, нравиться это никому не могло. И все это определялось действительно не очень, скажем, приятной обстановкой, которая создалась. Потом, опять-таки, он нарушил такое, знаете, их внутреннее табу, вот это, когда посадили Тимошенко. Ну, понятное дело, ну, воровайка. Ну, давайте прямо говорить, да, еще клейма негде ставить. Но она же не одна такая была, что самое интересное. Там все этим занимались практически поголовно. Независимо от того, какой они, прозападной ориентации, пророссийской ориентации, каждый тянул на себя как можно больше. В результате, естественно, ну, начало нарастать недовольство. Ну и вот тот момент, что еще... Знаете как, есть очень хорошая... истории, как говорится, уделим немного, да, вот, внимание. Есть великолепная такая фраза, в свое время ее, она написана историком, знаменитым историком Теодором Момзеном, в его такой очень эпохальной книге «История Рима». Очень интересная книга, кстати, коротко, ясно о многих событиях. Так вот он, говоря о государстве этрусков, периода упадка, значит, он привел такую характеристику. Государство, только поставьте вот вместо этрусков Украина, и вот найдите отличие, что называется, да, он говорит, государство явно пришло в упадок вследствие недостатка внутреннего строя, который был отмечен, с одной стороны, роскошной жизнью небольшого кружка богатых людей и полным падением среди них нравственности, с другой – крайней бедностью и не меньшей безнравственностью массы населения.
Плутократия.
Да, да. Ну, опять, что интересно, нравственность же понимается не в том плане, там, как отношения между мужчиной и женщиной и так далее. Это вот общий, как говорится, ну, комплекс нравственных идеалов, стереотипов и так далее. А почему, допустим, ну, про власть имущих не будем говорить. Они там, знаете, доходили до того на закрытых вот своих, как бы, пирушках, да, после каких-то совещаний, там вот такие возникали ситуации, когда, знаете, уже в пьяном виде сидят, и один другому говорит, слушай, говорит, там, Сидор Ферапонтович, да, вот ты ушел на повышение, а мне предлагают твой район. Скажи мне, там есть еще, осталось еще что украсть? А тот такой, нет, я уже все украл. Ну, все это со смехом, естественно, шутками, то есть, но этого не стеснялись. То есть в России к тому моменту это было уже плохим тоном. То есть, когда вот, ну, кто-то говорил, что он там где-то что-то украл, да, конечно, это не искоренилось явление, оно, наверное, до сих пор есть, ну, реалистами будем говорить, да, но этого стеснялись уже тогда. А там нет, там этим хвалились и хвастались. Это касается власть имущих. Что касается простого народа, да, что называется, как по Момзену, массы населения, в чем его безнравственность? Вот когда выбирали того же Кучму, там переизбирали второй раз и так далее, возникали вопросы, говорят, а чего ж вы его избираете? Вы же знаете, что он, ну, там, давайте не грубо
лучший,
скажу.
Не лучший,
да,
вариант.
Не лучший вариант, не хочется грубо говорить, да? Они говорят, так он, говорит, уже, говорит, наворовался, а будет воровать меньше, а следующий придет, будет воровать больше. Вот такая ущербная логика. Говорит, подожди, да что, вообще нельзя? Не говорит, а кто же, говорит, любой, говорит, на этой должности будет воровать. И меня поставят, говорит, и я буду воровать. То есть вот национальная идея Украины. То есть тащи, неси, грабь, воруй. Пока им не бросили другую национальную идею, которая хоть как-то похожа на национальную идею, да, ну, Украина – це Европа. Вот. И эту наживку народ заглотил. Европа никогда не считала Украину своей. Они ее, может быть, и считали, особенно вот та часть, которая, ну, вот Галичина назовем, да, она 600 лет не была в едином государстве с восточными славянами. Как в середине 14 века в борьбе между Великим княжеством Литовским и Польским королевством она все-таки досталась Польше, а это было, ну, окончательно приблизительно 1350 год. И до 1939 года она никогда, Галичина, в отличие от Волыни тоже западной, да, Галичина никогда не входила в состав российского государства.
Ну, в общем-то, есть... это территория, которая для многих государств, точнее, очень часто была периферией для разных государств.
Да, да, да. Сначала
со
Польша...
Со всеми вытекающими последствиями, да, из-за того, что там не будет чего-то стабильного или конкретного, да?
Да, сначала Польша, потом Великое княжество Литовское, потом Австро-Венгрия после раздела Польши. И вот до 1939 года, а потом опять Польша после 1918 года, после развала Австро-Венгрии. И в 1939 году Иосиф Виссарионович Сталин присоединил ее. Кстати, вот при всем уважении к нему, как бы сказать, человеку, осуществлявшему внешнюю политику, государственнику. Не будем брать там внутренние моменты. Ну, к Сталину разные отношения, ну, в общем-то, и справедливо разные, да, но как государственник. И вот он, я считаю, ну, конечно, сейчас по прошествии лет легко судить, да, всегда присутствует так называемая аберрация близости. То есть, когда вот событие только недавно произошло, оно может казаться эпохальным, проходит 20 лет, оно уже не такое великое. Но вот на тот момент Сталин присоединил Галичину. Мне кажется, лучше было отдать ее Польше, а вот ту часть Восточной Пруссии, которая досталась Польше, 60% немецкой Восточной Пруссии передали Польше, остальные 40% стали Калининградской области. Лучше было бы забрать всю Восточную Пруссию, отдать им Галичину. Как говорится, пусть живут в мире и согласии. До сих пор бы, я уверяю вас, никакого мира и согласия там бы не было, потому что это они будут всегда против чего-то, то есть против какой-то другой цивилизации. Вот. Они вообще очень с таким, как бы сказать, неуважением их отношение вот к остальной части Украины, оно всегда прослеживалось. Особенно вот к восточным областям. Ну, вот я извиняюсь, да, приведу все-таки, не могу удержаться от этого, приведу все-таки вот цитату. В свое время говорил бывший министр внутренних дел Российской империи Петр Дурново. Такой, значит, он сказал интересную фразу, когда перед войной в 14 году думали, а вот мы присоединим, все-таки панславизм такой, это же все-таки тоже как бы наши тоже восточные идея, славяне, да. Он предостерегал от этого всеми силами и говорил, вот короткая фраза его, говорит, «Галичина отравит все». То есть вот эти вот сепаратистские тенденции, все пойдет оттуда. Он был прав, как показала история, да? А вот их отношения, то есть, ну, оно тоже, знаете, оно совершенно необоснованное. Вот в свое время такой, ну, это украинский деятель, это не пророссийский. Да, он служил генерал-лейтенант российской армии, получивший блестящее образование. Потомок, кстати, вот того Ивана Скоропадского, который вместе с Петром Первым воевал против Мазепы. Вот Павел Скоропадский. Я извиняюсь, что займу немножечко в этом эфирного времени, но я очень хочу процитировать эту цитату. Вот что он говорил. «Узкое украинство – исключительно продукт, привезенный нам из Галичины. Культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла, так как, собственно, там и культуры нет. Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их это ясно отражает, где на 5 слов 4 польского или немецкого происхождения. Конечно, он утрирует.
Я туда еще венгерский добавил.
Да, венгерский, может, чуть-чуть румынского
может
даже.
Быть,
да?
Да, может
вот,
быть.
Ну, действительно, он утрирует, конечно, может, не 4 там из 5 слов, да, но нет, это действительно
в какой-то степени
так.
Он прав, конечно.
Вот, а, например, они говорят, вот, говорите на сужите. То есть, где, скажем, русский язык вкрапляется в диалект русского языка украинский, да, это плохо. А вот если там вкрапляются немецкие или польские слова, то это хорошо. Ну, вот эти вот все их... Мапа та же самая, да, вот, которая карта, да, вот эти вот файно, то есть хорошо вот на западноукраинском. Это же не украинские слова. Это слова, привнесенные с Запада. Из Польши, из Германии и так далее.
Украинский язык – это вообще отдельная тема для отдельного эфира. Вот,
да,
и там можно
согласен.
Очень много да, разбирать.
Я понял, Леонид, вы филолог, с вами интересно было бы на эту тему поговорить.
Нет,
но
я не эксперт да, в украинском языке, я просто знаю, что там действительно, скажем так, да, отсутствие основания да, для того, чтобы называть там украинский язык языком, они есть.
Я согласен.
Они есть. Я просто сейчас не буду там их приводить. Это не, тоже не моя основная тема. Вот.
Скорее диалект, да, если правильно говорить, все-таки?
Вариант русского языка.
Понял.
Есть же национальные варианты, например, вот в немецком, да, есть в Германии немецкий язык, да, есть австрийский вариант немецкого языка, да. Почему это... Почему здесь такая схема не работает, например?
Да, и Бавария, и Северная Германия, там тоже есть существенные отличия, насколько
отходим
я
от
знаю.
Темы,
да, хорошо,
от
да,
темы.
Извините. Да.
Я просто к тому, что вот, говорите, действительно же, опять же, да, приходим к тому, что вот Галичина, да, это такая вот периферия, которая постоянно никому не нужна была, да, в какой-то степени, получается.
Окраина.
И никому не принадлежит сама по себе. И, кстати говоря, про Сталина, я думаю, наверное, он не знал, что после этого будет, это же до войны было. Да?
Ну, это 39-й год. Конечно, он не думал, что его потомки доведут до такого состояния.
Да, что потом будет Хрущев, да, который выпустит всех тех, кто
недобитков,
кого осудили.
Недобитков да. Бандеровских, назовем их прямо.
Да.
Да, ну вот, и еще, знаете, вот что? Вот отвергалось абсолютно все. То есть, ну вот, Россия, да, Российская империя, то есть украинцы, ну, ныне называемые украинцами, всегда они назывались малороссами. Они в переписях считались русскими, то есть было уточнение русский, великорос, малорос или белорос, но все это считалось русскими. Вот, а Галичина это немножечко другое, но вот влияние Галичины на всю остальную Украину после 91 года стало определяющим просто. Вот. И что? А что они несли, собственно говоря? Вот того же Скоропадского приведу опять-таки, да, но очень действительно человек говорил искренний патриот Украины, да. И что он говорил по этому поводу? Вот он говорит, великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо. Ну вот ему было смешно и немыслимо. А деятелям 90-х годов, начала 2000-х годов, это не было смешно и немыслимо. Началось пересаживание вот этой псевдокультуры, да, галичанской, на всю остальную Украину. Вот этот народный рух сначала появился, который изначально, кстати, тогда все носили такие организации за перестройку. Вот это при
Горбачеве. Все-таки вакуум заполнялся, да?
Как конечно,
все-таки и вакуум легко заполняется чем-то, что ближе, чем угодно, да, в какой-то степени. Потому что, насколько я понимаю, в данном случае 90-е годы влияние России так или иначе было обращено
очень
в центр,
слабое.
Вовнутрь, да. А на периферию, на внешнее пока еще не хватало сил какое-то время. И вот получается, да, что в момент слабости России вот вакуум заполнился вот этим, да, чем,
да,
тем, что ближе.
Да. Причем кто его заполнял, посмотрите, изначально все эти бывшие партфункционеры, вот эти все вот фамилии, честно говоря, даже называть неприятно, но что делать, вот эти Технибок, Фарион, это же все комсомольские партийные работники, по большому счету. Потом, конечно, они уже стали не так актуальны, когда появились еще более ну, такие, знаете, уже, которые не скрывали, что у них там дедушка воевал в СС Галичина и так далее, более того, гордились этим. То есть, ну, негодяи, которые потомки фашистских, не фашистских, вернее, нацистских, германских прихвостней, гитлеровских. И они стали верховодить на Украине. Вот что интересно. Вот. И вот эту вот всю цветущую украинская экономика постепенно она начала катиться под откос. Потому что идеология, идеологии, тут воруют, что называется, да, все вот. А вознесение вот этих всех вот личностей такого плана, как вот у них вот сейчас, ну, это вообще кощунство. Вот недавно 6 ноября было 80 лет освобождения Киева, да. И вот генерал Ватутин, памятник, снесен. Ну, как, единственное, что его не крушили, ну, демонтировали, очень некрасиво все это сделано. Да, то есть освободитель Киева, генерал армии Ватутин, который погиб, кстати, через 4 месяца в отрук украинских же националистов. Вот. Ну, случайно по дороге попали в засаду, они начали отстреливаться, и погиб человек. То есть, не вся память о нем, метро Ватутинское нет, проспекта Ватутина нет. Проспект Ватутина это вообще, ну, это такое кощунство. Он переименован в проспект Романа Шухевича. То есть, вот этого упыря, по-другому его назвать трудно, гитлеровского, да, это вот Шухевич, Кличкивский, это вот Волынская резня, это вот, как говорится, вдохновители и организаторы главные. Это поляки об этом тоже сейчас, ну, они периодически возникают у них такие вопросы, ну...
Ну, а как у нас школы в Крыму хотели называть именем Шухевича? Тоже ж...
Ну, да.
Ничего, уже... В общем-то, ничего нового для нас, наверное, да, но не менее, не становится от этого...
Нет, ну, это, конечно, да, это проходить мимо этой школы было бы крайне неприятно. Да?
Ну, отстояли, слава богу, отстояли.
Отстояли, да.
Сергей, у нас буквально пару минут остается, уже время пролетело.
Да.
Получается, что кульминацией всего этого, да, вот тех немногих факторов, которые мы вот можем в процессе нашего разговора временно ограниченного собрать, кульминация — это 13-й, потом 14-й год, это Майдан.
Да, вы знаете, вот вы затронули этот вопрос, я очень коротко тогда отвечу, да, почему в 90-е Россия не могла влиять на Украину. Почему вот мы говорит, упустили Украину? Да. Да, нельзя этого отрицать, но в 90-е России было не до того. В начале 2000-х начался какой-то подъем, но тоже, опять-таки, было еще не до того. И знаете, в чем самая основная проблема, на мой взгляд? Наши руководители тогда, ну вот Владимир Владимирович Путин, Медведев какое-то время, да, заменял его на посту президента, они играли по правилам в политику, а наши западные партнеры играли без правил. То есть вот выборы, пришел Янукович, какой бы он ни был, он законно избранный. Ну, наши смотрят спокойно, да, как говорится, на это. А там нет. То есть они пошли, перешли, ну, сейчас, знаете, избитые выражения, они все, которые, возможные красные линии в политике есть, они их все перешагнули, попрали и силовым путем внедрили вот то убожество, которое вот нацистское убожество, я не беру на себя всегда ответственность, что это нацистское государство по всем признакам. И они вот это вот сейчас ну, создали на Украине.
Да, сейчас мы видим то, что мы видим, в общем-то, и пожинаем плоды всего этого.
Да, это кошмар. Это кошмар.
Это кошмар. К сожалению, вот такой у нас вывод, да, вот такое вот заключение нашего эфира. Сергей, я благодарю вас, что посетили сегодня нашу студию. Историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин был сегодня у нас в гостях. Еще раз большое спасибо.
Спасибо вам, Леонид. До свидания.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.